Говорит Радио Свобода. Госдума России приняла во втором чтении законопроект, декриминализирующий насилие в отношении близких лиц.
Сейчас государство, полностью декриминализируя побои, становится на сторону насилия.
Суд продлевает сроки ареста так называемым крымским диверсантам.
Мы сразу же обнародовали данные, которые мы получили о том, что его пытали, и на следующий же день из Симферополя его увезли в Лефортово.
Виктор Шендерович об антисемитских высказываниях Петра Толстого.
Мы стали терпимы к тому, чего, как сказано было, русского классика без подлости терпеть не должен.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 25 января. Итак, Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, декриминализирующий насилие в отношении близких лиц. Фактически это означает, что из числа уголовно наказуемых преступлений будут выведены случаи домашнего насилия. Правозащитники и общественные организации, выступающие против законопроекта, говорят о том, что в этом случае жертвы семейных побоев окажутся беззащитными. По статистике, около половины всех насильственных преступлений в России совершается именно в семьях. Сторонники законопроекта считают, что он необходим для защиты так называемых традиционных семейных ценностей. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
Новый законопроект переводит побои в отношении близких лиц из категории уголовных преступлений в число административных правонарушений. Таким образом, если законопроект будет принят, нарушителю грозит штраф размером от 5 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 120 часов или же административный арест на срок от 10 до 15 суток. Сейчас по текущему закону максимальная санкция за побои – 2 года лишения свободы. Это уже не первый раз, когда законодатели пытаются вывести побои из категории уголовных преступлений. Летом 2015 года Верховный суд России одобрил законопроект, по которому предлагалось перенести введение Кодекса административных правонарушений ответственность за побои, совершенные впервые, включая случаи домашнего насилия. Уголовное наказание по задумке Верховного суда должно было назначаться в случае повторных побоев, когда человек уже понес административное наказание, и в случае, если насилие было совершено из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Спустя год, в июле 2016-го, Государственная Дума приняла законопроект, по которому введение Кодекса об административных правонарушений остались лишь побои, совершенные впервые, а за повторное насилие, насилие из хулиганских и других побуждений, а также за насилие в отношении близких лиц была предусмотрена уголовная ответственность сроком до 2 лет. Под появившимся в законе понятием «близкие лица» понимались супруги, дети, родители, родные братья, сестры, дедушки и бабушки, усыновители, опекуны, попечители, а также люди, ведущие общее хозяйство. Эти июльские поправки встретили негодование со стороны самих же парламентариев, активистов Русской Православной Церкви, а также некоторых родительских организаций. Их основное недовольство состояло в том, что теперь родители, например, шлепнувших ребенка, могут отправить в тюрьму, а ребенка в детский дом. Закон даже получил название «Закон о шлепках». Уже в августе 2016 года сенатор Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект, по которому побои в отношении близких лиц вновь перекочевали бы из Уголовного кодекса в административный. Этот законопроект вскоре отозвали, но к теме вновь вернулись в декабре, после того, как на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина журналист агентства «Иван Чай», заместитель директора Общественного института демографической безопасности Элина Жгутова задала вопрос о том, почему побои со стороны незнакомцев и со стороны близких родственников, например, в воспитательных целях, квалифицируются и наказываются одинаково. В интервью «Радио Свобода» Элина Жгутова, которая выступает в поддержку декриминализации побоев, подробнее изложила свою позицию.
Родители должны иметь право воспитывать детей так, как они считают нужным. Мы говорим о презумпции добропорядочности родителей. Если они применяют какие-то меры телесных, может быть, наказаний, то это совершенно крайний случай, когда нельзя обойтись никакими другими, и это наказание любящей рукой. То попустительство, которое может быть совершено другими родителями, придерживающихся каких-то западных методов воспитания, может обернуться для ребенка гораздо худшим. Если ребенок смотрит порно, это реальный случай жизни, а мать-одиночка использовала все методы убеждений и так далее, применяет все-таки подзатыльник в качестве крайней меры, то это убережет ее сына впоследствии от более серьезных нравственно-моральных отклонений на жизненном пути, нежели наказание.
Но вот вы говорите о защите детей. А что вы думаете о том, о чем говорят вот противники этого законопроекта? Говорят о том, что с декриминализацией побоев риск для женщин, жертв домашнего насилия и престарелых людей, он возрастет.
Надо этих правозащитников спросить, а что, до июля месяца все было хорошо? Почему они не устраивали митинги? Не надо забывать, что борьба с насилием, насилием это тоже не очень хороший способ, потому что есть другие методы. Нужно убирать жестокость с экранов телевизора. Никто же об этом не говорит почему-то из этих борцов с насилием. Существует определенная программа, западная программа, которая направлена на то, чтобы разрушать наши семьи, чтобы позволять вмешиваться по любому поводу, чтобы разрушать доверие. Почему жена должна государству там доверять больше мужа, который она выбирала одного на всю жизнь по любви, и кто ее не заставлял, почему она должна разбираться с полицией, в общем говоря, внутри этой семьи. Такие сферы сакральные, да, как родительско-детские отношения, как институт брака, отношения между людьми, это самая тонкая сфера. И подход к ней должен быть крайне деликатный. Почему нужно мешать все в один котел? Это можно делать только в угоду каким-то замыслам, да, причем каким-то враждебным явно замыслам. В той ситуации, о которой я вам говорил. Мальчик смотрел порно, ему было 12 лет. Мать воспитывала его одна. Когда она бы сделала замечание, то мальчик не то, что не перестал смотреть, сказал, что ему интересно, и это его право. Вот в этот момент, когда уже никакие убеждения не действовали, да, и когда вред морально-психическому здоровью был, ребенка был налицо, мать применила подзатыльник. За что, между прочим, была оштрафована государством на 8 000 рублей. Вот теперь представляете, какой вывод, значит, сделает этот мальчик. Ну, что, во-первых, естественно, порнографию смотреть можно и нужно. Нанесен материнский авторитет низвержен. И как теперь будет мальчик развиваться? Кого мы получим? Кто в этом заинтересован? Низвергнут материнский авторитет. Мальчик отправлен на порочную стезю. Но зато, понимаете, мы сохранили, так сказать, неприкосновенность ребенка от телесных наказаний родителей. Это все перевод поля упрощения под антипсевдогуманистическими лозунгами все это происходит. И, конечно, это все направлено против нашего государства, против нашей семьи, прежде всего.
Убеждена Элина Жгутова. Против декриминализации побоев выступают международные российские правозащитные организации. Представители Amnesty International считают, что если побои в семье будут выведены из-под действия Уголовного кодекса, жертвы домашнего насилия останутся без защиты, их обидчики смогут избежать наказания. Представители правозащитной организации Human Rights Watch полагают, что принятие этого законопроекта отбросит Россию далеко назад, и риск для жертв насилия только увеличится. Заявление о том, что битье родственников является проявлением семейных ценностей, это позор, заключает исследователь Human Rights Watch Юлия Горбунова. По статистике, которую приводит организация, только по официальным данным около 40% всех насильственных преступлений в России совершаются в семье. При этом, согласно независимым исследованиям, как пишет Human Rights Watch, эта цифра может быть вдвое больше. Общественный деятель, сооснователь движения «Стоп насилия» Алена Попова полагает, что с принятием этого закона российское государство окончательно встанет на сторону насильника, а не жертвы, и признает насилие нормой.
Я считаю, что государство, особенно наше, должно активно стоять на позиции недопустимости насилия, невозможности одобрения насилия и, конечно, невозможности гуманного, как сейчас говорят, отношения к насильнику. Потому что государство обязано стоять на стороне более слабого, то есть жертвы. Сейчас государство, полностью декриминализируя побои, становится на сторону насильника. Что нам говорит государство? Вы знаете, значит, у нас статистика 50 тысяч жертв ежегодно, вот среди них 36 тысяч женщин, 11 тысяч детей, 3 тысячи мужчин. Абсолютно латентная статистика по пенсионерам. Государство нам говорит, давайте вот к этому относиться гуманно. То есть один раз заплатит штраф, причем штраф заплатит семейного бюджета, я уверена. То есть при назначении штрафа, например, там не в 5 тысяч рублей, а в 15 тысяч рублей, они будут оплачивать этот штраф также из бюджета, куда и жена, например, которую насильник избил, также внесла свой вклад. Все говорят, что это решение спущено сверху самим Путиным, что это его личная там точка зрения о гуманном отношении к насильнику, который первый раз совершил побои. Но для меня это катастрофически неприемлемо. У нас есть 21-я статья Конституции, там прямую сказано, что насилие недопустимо, и насилие не должно одобряться ни в коем случае, никак. Это неприемлемо, а также это неприемлемо, поскольку это вводит насилие в замкнутый круг. Сначала родитель бьет ребенка, как нам родительский комитет, значит, активно заявляет родитель, таким образом проявляет свою родительскую власть. И на мой вопрос, а с чего взялась родительская власть, когда мы все правоспособны от рождения, то есть у каждого человека в нашей стране, у гражданина от рождения есть естественные права. Вот ребеночек маленький родился, например, у меня, и я как мать не имею права считать этого ребенка своей собственностью, поскольку мои естественные права равны его естественным правам. Единственное, что до какого-то момента он частично дееспособен совершать крупные коммерческие сделки, отвечать по преступлениям, но на то я и родитель, чтобы его правильно воспитать. Но ни в коем случае я не на то родитель, чтобы его поместить, значит, в закрытые двери, за стену и начать его избивать, проявляя свою родительскую власть. Дальше нам родительское сообщество говорит, что если они бьют детей, оставляют синяки в садине, если ребеночек с горки скатился, у него синяк в садине, то у них изымают ребенка. Есть 77-я статья Семейного кодекса, которая просто действенно, точно говорит, что ребенка в состоянии его угрозы его жизни и здоровья можно изымать из семьи. То есть они почему-то не хотят 77-ю статью Семейного кодекса применять, они хотят, чтобы побои были декриминализированы. И вот какая логика насилия в замкнутом круге. Сначала родитель бьет ребенка, потом ребенок вырастает, будучи свидетелем, что и его бьют, или при нем кого-то бьют. Он вырастает либо жертвой, либо насильником и повторяет этот круг. И этот круг надо размыкать, потому что каждый год количество жертв увеличивается. И каждый год нам государство должно говорить, это недопустимо, жертвы не молчите. А нам почему-то государство говорит, что насилие – это нормально. Государство должно нам сказать, насильник, послушай, если ты насильник, ты изгой в обществе. Насилие недопустимо, ты не имеешь права поднимать руку, ты не имеешь права применять силу, ты не имеешь права применять также финансовое насилие. Нам рассказывала одна пенсионерка, что ее заставляли там пальцы лизать мужу ее дочери, чтобы он ей деньги давал, чтобы она могла себе хоть что-то купить.
Но при этом, вот насколько я понимаю, даже сейчас, да, пока за побои существует уголовная ответственность, не очень много людей охотно обращаются в полицию о случаях насилия со стороны кого-то из близких. Почему так?
Потому что именно насилие считается одобренным. Потому что фразы «бьет, значит, любит, сама виновата, не выноси ссоры из избы» и так далее замыкают жертву вот в этом комплексе вины, двойном комплексе вины, когда она боится, думает, что она виновата, что вообще такая ситуация возникла, и боится написать заявление, потому что у нее комплекс вины, что она еще и заявление пишет, что сдаст там мужа, сожителя, отца или полицию, что это невозможно для жертвы. Еще она не пишет они заявление, потому что сейчас еще по закону это дело частно-публичного обвинения. Это хорошо, потому что женщина написала заявление, дальше она это заявление не заберет, пока органы полиции не произведут дознание и не поймут, там действительно это было насилие или не действительно. Там нет примирения сторон, его не должно быть. Сейчас что нам делают законодатели? Вот повторный эпизод, то есть если вдруг избиение произошло в течение года, то это будет делом частного обвинения. Вот представьте себе ситуацию. Домочадцы избили бабушку или дедушку. Там 76-летняя бабушка или там 68-летний дедушка должны изыскать средства на адвоката, собрать доказательства, написать заявление. Женщины не пишут заявление, потому что чувствуют себя виноватыми. А когда это касается пенсионеров, они вообще не будут писать заявление, потому что они будут думать, боже мой, это же мои дети, это же мои внуки, как же так?
Заключает Алена Попова. На платформе Change.org организован сбор подписей под петицией против декриминализации побоев. Ее подписали уже больше 200 тысяч человек. 28 января активисты, которые выступают против исключения из Уголовного кодекса наказания за побои близких лиц, планировали провести митинг на Болотной площади. Мэрия Москвы заявку отклонила. Теперь организаторы намерены подать новую заявку на 4 февраля в парк Сокольники. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Московский городской суд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста Андрея Захтея до 7 марта. Жалоба адвокатов другого, так называемого крымского диверсанта, Евгения Панова, будет рассмотрена в Московском городском суде завтра, 26 января. Рассказывает Елена Поляковская.
Решение Мосгорсуда в отношении продления срока ареста Андрея Захтея было предсказуемо. Один из адвокатов Захтея, Ильнур Шарапов, говорит, что не знает ни одного случая, когда бы Мосгорсуд отменял решение по делам, которые находятся в производстве ФСБ. Тем не менее, по словам адвоката, он и его коллеги не относятся к подобным заседаниям суда как к техническим.
Для нас еще важно, чтобы суд суды нас не только услышали, но и дали оценку нашей позиции, да, чтобы в дальнейшем мы могли приводить позицию российских судов в Европейском суде по правам человека, потому что мы обязательно будем обращаться в Европейский суд по правам человека. По этой линии работает Илья Новиков. Для нас важно донести его до суда, когда как бы к нему не относиться, в любом случае мы работу свою будем делать.
В интервью «Радио Свобода» адвокат Илья Новиков сказал, что защита Андрея Захтея намерена обратиться в ЕСПЧ, однако сможет это сделать лишь после оглашения приговора. По словам адвоката, он и его коллеги планируют использовать и другие процессуальные возможности. Так называемое дело крымских диверсантов возникло в августе 2016 года. Тогда ФСБ объявило о том, что в Крыму был предотвращен теракт, который готовили спецподразделения Министерства обороны Украины. Сообщалось, что в ночь с 7 на 8 августа российскими спецслужбами были предотвращены несколько попыток прорыва в Крым диверсионно-террористических групп с украинской территории, в ходе которых погибли российские военные и сотрудник ФСБ. В связи с этим, как утверждают в ведомстве, были арестованы житель Запорожской области Евгений Панов, которого называют сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, и житель Крыма Андрей Захтей. Захтей, по данным российских спецслужб, якобы обеспечивал работу диверсионной группы. Родные же уверяют, что он обычный таксист, а не диверсант. Вопрос о том, как Захтей и Панов оказались в руках российских спецслужб, очень важен в этом деле, говорит Илья Новиков. По словам адвоката, российская сторона не только не намерена придавать эти обстоятельства гласности, но и старается их скрыть. О том, как из Запорожской области в Крым попал Евгений Панов, его родственники узнали лишь недавно. Об этом «Радио Свобода» рассказал брат Евгения Игорь Котелянец.
Ему позвонил кто-то на его телефон, позвонили из какого-то волонтерского движения, с которыми он сотрудничал как волонтер, когда помогал украинской армии. Вот, попросили забрать семью из Крыма на материковую Украину, которой сейчас не могу сказать, то ли спецслужбы, то ли кто там угрожал. Женя бы на это не согласился, если бы это не был какой-то очень близкий человек. Я, ну, предполагаю, что это мог быть либо кто-то из волонтерского движения, либо кто-то из сослуживцев, с кем Женя служил. Вопрос только в том, кто попросил. И вопрос в том, этот человек попросил сознательно или этого человека использовали. В момент, когда российские пограничники его проверяли, его попросили выйти из машины, он вышел из машины, его ударили чем-то тяжелым по голове, он потерял сознание, потом пришел в сознание, почувствовал, что он лежит лицом в луже крови собственной, потом его повели в какой-то вагончик, там из этого вагончика перевезли в какой-то, где-то на севере Крыма, какой-то подвал, держали его там четверо суток с мешком на голове, издевались над ним, пытали его, потом уже делали всю эту картинку на российских федеральных каналах о том, что якобы там планировались какие-то диверсии.
На ваш взгляд, это видео было склеено?
Невооруженным глазом видно, можно увидеть, что это видео клееное, да, вот это ФСБшное видео. Если его, условно, можно его разделить на две части. Он первую часть произносит в одном состоянии, вторую часть он уже сидит вообще опухший, то есть там губы опухшие, еле произносит эти слова, то есть, видимо, что-то забыл, не так произнес, опять над ним издевались и так далее. В Симферополь его уже пытали током, выбивали, значит, запись вот этого второго уже потом видео. Мы не имели к нему доступа 2 месяца, попали к нему случайно, совершенно пробился наш адвокат в Симферополе. Мы сразу же обнародовали данные, которые мы получили о том, что его пытали, и на следующий же день из Симферополя его увезли в Лефортово, да, и мы неделю не знали, где он находится, только благодаря ОНК, благодаря ЗУИ Свет, мы узнали, что он находится, то есть, в Лефортово, в московском СИЗО.
О том, что пытки с целью выбить признательные показания применялись и к Андрею Захтею, говорит его адвокат Ильнур Шарапов.
После задержания к Захтею, да, применялись пытки, как он мне рассказывал, вот, то есть выбивали из него признательные показания, а 2 дня его держали в каком-то месте, в общем, и применяли ток, вот, электрический. То есть цепляли клеммы там к ягодицам, к ногам, к рукам, к гениталиям, В итоге мы сейчас подали заявление о преступлении в Следственный комитет по этому факту и Следственный комитет аудит-проверку.
И Андрей Захтей, и Евгений Панов сейчас находятся в СИЗО Лефортово. На условия содержания они не жалуются, рассказала Радио Свобода член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Мосгорсуд рассмотрит жалобу адвокатов Евгения Панова о продлении ему ареста 26 января. Однако адвокаты Панова не питают никаких иллюзий о том, что это решение может быть каким-либо иным, нежели тем, что было принято в отношении Андрея Захтея. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой отказывается признать антисемитизм в своих словах, произнесенных в адрес противников передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в Петербурге. Толстой сказал дословно следующее. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17 году, сегодня работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанции, в законодательных собраниях продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Толстой заявляет, что не имел в виду какую-то конкретную национальность. В ходе бурного обсуждения высказываний Петра Толстого некоторые пользователи сети припомнили и недавний пост писателя Виктора Шендеровича о генетике российской нации, за который жалобу на Шендеровича в Следственный комитет подал политолог Павел Данилин. Вот как сам Шендерович воспринимает подобные сравнения и высказывания Петра Толстого. Защитники Петра Толстого проводят параллель между его словами о черте оседлости и вашим постом в Фейсбуке, из-за которого на вас подал жалобу в Следственный комитет политолог Павел Данилин. Как вы относитесь к такого рода сравнениям?
С пониманием. Потому что ему еще остается, как притягивать за уши и лгать. У них несколько версий. Одна из них, что вообще он не имел в виду евреев, а имел в виду политкоторжан. Эту версию озвучил Володин. Сейчас выясняется уже версия вторая. Вот вы мне ее рассказали, несколько удивлен, конечно. Да ничего общего, разумеется. Я говорил о совершенно общих вещах, относящихся к тому, что называется национальный характер. Слово «генетика» там было метафорой, разумеется, потому что вряд ли меня подозревают в том, что я действительно убежден в том, что генетическим образом руки растут из жопы. Я предполагаю, что даже самые злые мои критики понимают, что это метафора, что это шутка. В словах Петра Толстого не было никакой шутки и не было никакой метафоры. Отсылка к черте оседлости не имеет никакой другой расшифровки в нашей истории, кроме национальной. Это эвфемизм слова «евреи». Это хамская антисемитская выходка. И тут ведь гораздо интереснее не само по себе существование антисемитов, даже и на вершинах, а чудовищное сползание нормы. Но это все описано у Ионеску, на самом деле, в пьесе «Носорог». Просто вырастают рога на носу, просто становится возможным становиться носорогом. Это позволено. Это позволяет и сам себе человек, но это позволяет и обществу. Это становится нормой. Вот этот носорожий рев, вот эта вонь антисемитская, она помаленьку становится социальной нормой. Люди постарше помнят общество «Память». В конце 80-х, когда стало можно разговаривать, то свобода пришла, да, не только для академика Сахарова, но и для антисемитов открытых. И мы помним Баркашова, мы помним Смирнова Асташвили, мы помним «Общество память», мы помним газету «Пульс Тушина». Но это было тогда абсолютно маргинальным. Это было неприличным, от этого сторонились. Это никак не могло быть никаким образом официальной позицией, хотя среди начальства всегда было полно антисемитов. Но это не могло быть явным. Нормы сползли за эти четверть века, сползли совершенно чудовищным образом. И то, что раньше мог говорить Баркашов или «Общество памяти», или газета «Пульс Тушина», сегодня в открытую изрекает вице-спикер, если я не ошибаюсь, да?
Да, совершенно верно. Но я все-таки хотел бы спросить, может быть, уточнить в какой-то мере. Вы полагаете, что Толстой все-таки жалеет о сказанном? Это из разряда «проговорился» или это осознанный антисемитский выпад? Или это вообще не имеет значения, если такие слова прозвучали вот как раз из уст вице-спикера Думы?
Он, разумеется, сожалеет. Но это не значит, что он так не думает. Но его сожаление, факт его биографии, как он сам рефлексирует со своим отражением в зеркале, это нас не должно волновать. Нас должна волновать общественная реакция. Человек после этого продолжает находиться на государственной должности. Государство никаким образом на это не реагирует, а то пытается его отмазать, если говорить русским языком. Он остается в элите,
ничему ничего не грозит. И я что-то за прошедшие несколько дней, не знаю, встревожил ли кого-нибудь из общественной палаты какой-нибудь это открытое антисемитское заявление. Еще раз, возвращаясь к вашему вопросу, речь идет не о метафорическом описании национального характера, которое прозвучало у меня сколь угодно жестким. Я мог бы привести цитаты из Чехова, Толстого, Лескова, Бунина, Горького, такие, что несчастного политолога Данилина зашатало бы. И то, что сказал я, показалось бы детским лепетом. Это описание национального характера, национальных традиций. А вот выступление господина Толстого в чистом виде – биологический антисемитизм. Меня мало волнует то, что господин Толстой оказался антисемитом. Ну, в семье не без урода, в том числе и в семье Льва Николаевича Толстого. А вот сползание общественной нормы чудовищное, то, что это возможно из уст вице-спикера Государственной Думы, и это не влечет никаких последствий, это свидетельство о насороживании общества. Мы стали терпимы к тому, чего, как сказано было у русского классика, без подлости терпеть не должно.
Но как вы считаете, Толстой заслуживает жалобы в Следственный комитет по поводу его слов?
Нет, нет. Я вообще считаю, что 282-я статья – это катастрофа. Петр Толстой, как и любой из нас, имеет право на любые слова. На любые слова. Свобода слова ничто не должно ограничивать. Дальше общество должно иметь механизмы, и эти механизмы улучшать, для того, чтобы другим способом указывать место людям, излагающим такие публичные взгляды. Я не считаю, что на Петра Толстого надо подавать в суд. Я не считаю, что им должна заниматься прокуратура. Если вы спросите, чего бы хотелось мне бы хотелось, чтобы вокруг господина Толстого образовалась пустота. Чтобы при его появлении люди выходили, приличные люди или люди, которые считают себя приличными, интеллигентными людьми, просто выходили из помещения, чтобы мы не подавали руки. Чтобы он почувствовал себя в пустоте. К сожалению, этого, разумеется, не будет. В пустоте и в маргиналах себя продолжают чувствовать те люди, которые сопротивляются этому насороживанию. А носороги в политической элите. И они делают свой носорожий запах общественной нормой. Вот это очень прискорбно.
Это был писатель Виктор Шендерович. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Бывший глава Европарламента Мартин Шульц выдвинут кандидатом в канцлеры Германии от социал-демократической партии. Официально кандидатура Шульца будет утверждена в воскресенье 29 января. Правительство и канцлер определяются в Германии по итогам выборов в Бундестаг. Парламентские выборы в ФРГ пройдут в сентябре этого года. Действующая глава правительства Ангела Меркель уже выдвинула свою кандидатуру на пост канцлера на четвертый срок. Российский Центробанк отрицает причастность к давлению на платежную систему Яндекс.Деньги с целью заблокировать онлайн-кошелек, через который ведется финансирование президентской кампании оппозиционера Алексея Навального. В заявлении регулятора, опубликованном на его странице в Фейсбуке, говорится, что сотрудники Центробанка ни звонками, ни иными способами не совершали действий, описанных Навальным. Авторы обращения требуют от учредителя фонда борьбы с коррупцией либо назвать конкретного сотрудника, который требовал закрыть кошелек, либо принести свои извинения. В ответ на это заявление Навальный на своем сайте назвал доводы Центробанка ложными и обвинил его представителей в мошенничестве и оказании давления. Он подчеркнул, что получил официальное уведомление о блокировке счета. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить регионам не публиковать данные о госзакупках на федеральном портале. Свою просьбу Собянин объясняет тем, что в федеральной системе регулярно происходят технические сбои, поэтому регионам с закупками более чем на 100 миллиардов рублей в год проще будет создавать свои платформы. Юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь считает, что возврат к региональным системам госзакупок будет означать откат к ситуации 2011 года. Тогда, по ее словам, было сложно искать информацию на разных сайтах, а единых стандартов публикации не было. Послушайте «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к ситуации на Украине. В этот раз к ситуации в Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт между вооруженными силами Украины и сепаратистами из так называемых Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Конфликт продолжает уносить жизни. Нередко жертвами обстрелов становятся мирные жители. О том, как воспринимается эта война, мой коллега Виталий Портников беседует с Ириной Малышко, автором книги «Война маленького человека», доктором философских наук. Отметим, что Ирина Малышко многие годы преподавала в Москве.
Ирина, когда вы вообще поняли, что это именно война? Не какое-то, знаете, там, конфликт, выступление, брожение, а именно война, когда вот будет воевать чуть ли не армия, ну, это, по сути, и есть армия. И когда будут страдать обычные мирные люди, когда будут обстрелы.
Это уже постфактум, ты понимаешь, что война. Нет, это есть момент. Я все время пыталась понять, что такое война и когда она наступает. Да, вот. Это всегда очень сложно. Просто ты живешь своей жизнью, в которой врывается война. И в какой-то момент ты просто поворачиваешься, и ты уже понимаешь, что твоя жизнь, которой ты жил, и которой ты вроде бы продолжаешь жить, она закончилась, а наступает совершенно другой какой-то кусок, который не твой кусок. Но он уже тоже твоя жизнь. И я вот хорошо понял, к ней этот есть момент. Я шла к маме, проспект Мира, пересечение Челюскинцева проспекта Мира. Въехали первые чеченцы, и около меня останавливается такой джип такой в камуфляже, ну, это перекрашенный цвета камуфляжа. И там вот люди с автоматами, вот эти ваххабитские бороды, золотая улыбка. И он меня спрашивает, то ли рынок ему нужно было. То есть я такая с перепугу. Ты идешь домой, и тут тебя останавливают люди с автоматами, и тебе что-то говорят. И причем ты понимаешь, что это люди, они иноземцы, мягко говоря, на этой территории. Я им куда-то показываю. А потом у меня в голове абсолютно реальная мысль. Надо было им сказать «Слава Украине». Я, понимаете, я просто даже... Для меня это было настолько нереально. У меня до сих пор такое ощущение, что все, что со мной произошло, это как некий фильм, в котором я играю главную роль. И я была недавно, вот в Одессе была на встрече, оказывается, это психотехника, которую я интуитивно поймала. Вот когда люди, пережившие такой большой стресс, вот, чтобы его вывести, есть такая даже такой тренинг, как их переводят в параметры фильма. И вот я сама для себя, чтобы вот выйти вот из этого состояния, которое, сказать, что из него оно просто так проходит, я не могу. Вот я просто, вот собственно, книга, в книге основная идея, я все вижу как фильм. И вот с какого-то момента ты начинаешь эту всю реальность, которая тебя окружает, воспринимать исключительно как художественное кино, в котором ты играешь главную роль, потому что принять это я до сих пор не могу, могу сказать честно. А вот опасность у меня уже возникла, когда я ехала к маме на дачу уже, не в Донецке, это за пределами. И вот наш автобус, я ехала сельским автобусом, мама их называет селяне уважительно, вот эти курицы, утки, мешки, наша сельская публика. И блокпост, а вот эта дорога, которая всю жизнь ездила на даче, все знают, что такое дача. Дача – это место счастья у всех. Ты приехал, там проблема осталась, ты в шезлонге выпал, мама с папой бегают вокруг с опахалом. А тут вот эта дорога к счастью, а тут блокпост, и эти опять вот только чеченцы въехали, эти стоят не вот эти местные мальчики в балаклаве, а уже стоят ежи противотанковые. И вот эти люди, вот они автоматом, они вот в этих вот теток с этими, с курицами. И вот тогда ты понимаешь, что... Вот Рубикон пройден, что уже начинается совершенно другая реальность, и эта реальность абсолютно противоположна той, которой ты еще жил там 3 месяца назад. Но сказать, что это война, что ты вот понял, ой, война, нет, это твоя жизнь, только она уже начинается совершенно в других условиях, когда ты уже нормально воспринимаешь обыденно танки по твоему, по улицам города проезжающие, там, людей с автоматами, ты их... дистанцируешься от них, но они уже не кажутся тебе чем-то ужасным. То есть к этому ты просто привыкаешь, и это становится частью твоей реальности. Вот ты в этом живешь. Взрывы за окном.
Вы считаете, можно адаптироваться к таким вещам?
Человек такое животное, которое адаптируется ко всему. Принять нельзя, а это данность уже.
Ведь видите же, население Донбасса разделилось на тех, кто осталось в этой реальности, и тех, кто ее покинул. Вы из тех, кто покинули эту реальность.
Ну, я ее покинула. Для меня просто то, что пришло, абсолютно инородная реальность, которую я принять не могу. То есть я полный антисовок, и для меня это все очень чуждо.
А как советское обозначается на обычной жизни? Вот объясните. Ну да, оно декларируется. Выступает там Захарченко, допустим, говорит, что мы скоро придем в Великобританию.
Но можно, эти все звездочки.
Можно не включать телевизор, да, не слушать этого всего.
Ну, все эти рассказы про сланцевый газ, про Америку. Знаете, вот это, знаете, был такой какой-то психоз массовый. Ты встречаешь своего знакомого, которого ты знаешь, абсолютно адекватный, нормальный человек, с которым ты вчера еще там нормально общался. И тут у человека начинают гореть глаза, и он начинает тебе рассказывать абсолютно какие-то страшные вещи, которые не оцифровать, но мой мозг не в состоянии. Переубеждать их тоже бесполезно, потому что они видят только то, что они хотят видеть. Вообще-то вся вот самая ситуация, для меня это был самый большой парадокс, когда все люди смотрят на одни и те же факты, а видят совершенно разную реальность. Как для человека, для меня это все было ужасно. И если я готова была ждать и до последнего сдала наших, потому что мир разделился на наших и не наших. И я из космополитом стала патриотом, а я вообще по натуре космополит, скажем так.
Да, вот почему это с вами произошло? Вы космополит, вы жили, учились в классе, где огромное количество национальностей, вы жили в Москве.
Но когда к тебе приходят соседи, заходят в твой дом, садятся на твой диван, а ты их не звал, я люблю их. Может быть, я с ними готова пить чай, разговаривать, там, не знаю, на умные темы. Но когда они приходят в мой дом, начинают там рыться в моих вещах, есть на моей кухне, забирать вещи из моего холодильника, продукты. И для меня это все нонсенс. Есть некие законы мира, которые человек не может нарушать.
Ну, соседи же говорят, они пришли вас защитить, они вообще не специально.
Так я же их не звала. Ну, а я, к сожалению... Я за них не могу делать выбор. Вы мне задали вопрос, почему многие остались, да. Многие уехали. То есть это вот ситуация, когда каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Когда мы говорим о маленьком чеке, его личностном выборе, каждый уже выбирает, как ему дальше жить. Хотя я знаю очень много людей, которые остались сейчас там, для которых это все, что происходит, так же чуждо, как для меня, и для них это большая трагедия. Просто экономические условия не позволяют вывести всю семью. Больные родственники, маленькие дети. Начинать жить с нуля, это всегда
а
очень...
А здесь некуда деться.
Да, здесь, по большому счету, никто нигде никого не ждет. И это, наверное, стресс не меньший, чем стресс, который ты перенес там.
С автором книги «Война маленького человека», посвященной вооруженному конфликту в Донбассе, Ириной Малышко, беседовал Виталий Портников. И еще о новых книгах. В этом году в свет выходят сразу две, посвященные Льву Троцкому. Книги, монография «Троцкий и товарищи. Левая оппозиция и политическая культура РКПБ» и антология «Лев Троцкий. Про и контра», содержащая посвященные Троцкому документы, воспоминания и другие материалы. Собеседник моего коллеги, главного редактора проекта «Радио Свобода. Столетие революции» Ярослава Шимова, Александр Резник, кандидат исторических наук, постдокторант Базельского университета, автор первой и редактор второй из перечисленных книг о Троцком.
Многие лидеры революции, в данном случае революции большевистской, в том числе и Троцкий, были выходцами, ну, совсем не из пролетарских слоев. Как и почему, вот если взять личность того же Льва Троцкого, как и почему они втягивались в революционное движение, то есть переходили как бы, ну, совсем на другую сторону социальной баррикады и даже возглавляли в результате эту другую сторону?
Сам Троцкий в своих воспоминаниях «Моя жизнь» давал понять, что у него было какое-то обостренное чувство несправедливости, и с детства он соприкасался с рабочими, которые работали на его отца на ферме. Но из контекста ясно, даже его воспоминаний довольно откровенных, что ну, его семья была обеспечена, и поэтому у него было свободное время. То есть свободное время позволяло, скажем так, с большей вероятностью стать революционером, чем его отсутствие.
То есть это прямо рекомендация родителям. Давайте занимайте чем-нибудь своих детей, иначе они уйдут в революцию.
Конечно, я с этим часто сталкивался.
Троцкий долгое время был чем-то вроде такого очень талантливого enfant terrible русского революционного движения. Он, насколько я понимаю, долго не примыкал ни к одной партии прочно, а у большевиков оказался окончательно где-то к середине 17-го года. Этот факт как-то отразился на его политической биографии в целом и на его репутации в партии?
Конечно. Троцкий стал большевиком только после июльских событий, хотя уже после февральской революции практически ничего не отделяло его от вступления в партию, кроме былых конфликтов с ленинцами, даже не с большевиками в целом, ну вот условно говоря, с ленинцами. И, конечно, он был новый человек для большевистской партии, но здесь следует заметить, что и сама большевистская партия очень сильно изменилась в 17-м году. Троцкий принадлежал так называемым межрайонцам, и достаточно назвать только несколько имен. Это Луначарский, это Урицкий, вот эти вот все люди с их сторонниками в Петрограде.
А чем отличалась их программа?
Ну, если кратко, то они настаивали на необходимости сближения всех революционных элементов в Российской социал-демократической партии преодолевать вот этот конфликт между меньшевиками и большевиками.
Можно ли сказать, что без Троцкого, вот если бы его не было в большевистском руководстве на тот момент, у большевиков захватить власть не получилось бы или получилось бы, но не столь гладко?
Сам Троцкий очень интересно ответил на этот вопрос. Он сказал, что если бы Ленина не было в 17 году, то, скорее всего, революции бы не случилось. Если бы меня не было, то она все равно бы произошла. Я думаю, он здесь не лукавил. Несмотря на то, что Троцкий был, конечно, человеком самоуверенным достаточно, он понимал, что просто, пользуясь своими ораторскими способностями, невозможно возглавить революцию. Для этого еще нужна организация. Безусловным лидером большевиков был Ленин, человек с огромным авторитетом, авторитетом которого у Троцкого не было. Троцкий описывает, как Ленин очень доверительно общается с Троцким на следующий день после переворота. Ночью они отдыхают, не могут уснуть. И, ну, это, знаете, такая сцена очень фрейдистская. Затем Ленин неоднократно выражает доверие действиям Троцкого во главе Народного комиссариата по военным делам и Революционного военного совета, поддерживает его против Сталина. Но я склоняюсь к тому, что Ленин, конечно же, считал необходимым какой-то баланс сил внутри партии, и этим я объясняю его довольно резкую борьбу с Троцким в конце 20-го, начале 21-го года. Троцкий настаивал на том, что если у нас военная ситуация, то нужно и управлять, ну, на примере профсоюзов, да, управлять более административными, жесткими методами. Но Ленин формально настаивал, что нет, что мы должны дать больше независимость профсоюзам, но при этом не давать им возможности быть в духе революционного синдикализма органами власти, на чем настаивали еще более левые элементы.
А в чем была причина того, вот насколько я понимаю, перед смертью там последние документы, письма Ленина, то, что большевики старые называли его якобы завещанием, там всем сестрам раздавалось по серьгам. Но о Троцком там был отзыв как бы с уважением, но тоже Ленин никогда, насколько я понимаю, не рассматривал Троцкого в качестве своего однозначного преемника в случае своей смерти, о которой он должен был задуматься. Почему?
Я просто убежден в данном случае, что речь не шла о каком-то преемнике в стиле, знаете, как диктаторы передают власть друг другу. Речь не шла о единоличной власти. Собственно говоря, даже у Ленина не было этой единоличной власти никогда. Он может считаться диктатором, безусловно, но совершенно в другом смысле. Не в том, к которому современный человек более привычен.
Вы хотите сказать, что Ленин был как бы силой своей харизмы и авторитета таким естественным диктатором, так что ли?
Ну, скажем так, он обладал очень большим авторитетом и умением подчас преодолевать какие-то конфликты внутри руководства. То есть он был таким медиатором. Это немножко противоречит тому, что мы часто знаем о его очень жестких действиях, но большевистская партия и ее руководство никогда не были едиными. То есть это была история фракций, внутрипартийных споров, даже борьбы. Но как таковой борьбы за власть, на мой взгляд, до 23-го года там не было. То есть вот именно когда Ленин уходит со сцены, и, ну, это было неизбежно, безусловно. Дело даже не в его личности. Дело в том, что партия менялась, государство менялось. И такая система власти не могла быть вечной. Но как только он ушел от активного участия, Зиновьев, Каменев, Сталин и их сторонники просто были убеждены, что Троцкий несет опасность именно как возможный Бонапарт, как возможный диктатор.
А сам Троцкий себя таким Бонапартом потенциально ощущал или нет?
На материалах вот, собственно, этой внутрипартийной борьбы 23-24 годов, которые я изучил очень подробно, я не нашел свидетельств в пользу того, что Троцкий создавал такую эффективную политическую машину для захвата, может быть, там, личной власти или власти его фракции. Самое смешное, что в действительности все эти ключевые дискуссии, которые были очень яростные, это были публичные дискуссии внутрипартийные, Троцкий болел. Он не принимал личного участия в этих дискуссиях, хотя как бы его ораторский талант, например, мог легко убедить, по крайней мере, московскую партийную организацию, что нужно голосовать за оппозицию.
С автором книги «Троцкий и товарищи. Левая оппозиция и политическая культура РКПБ» Александром Резником беседовал мой коллега, главный редактор проекта «Радио Свобода. Столетие революции». Полностью это интервью можно найти на нашем сайте www.svoboda.org. Оно называется «Колючий лев революции». И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи Марины Ефимовой «Битва за английский язык». Впервые эта передача вышла в эфир 23 января 1997 года.
19 декабря 1996 года в американских газетах появились сообщения о том, что школьный совет графства Окленд в Калифорнии принял резолюцию считать так называемый «Black English» – «черный английский», то есть жаргон, на котором говорят черные жители бедных городских районов, равноправным легитимным языком. В связи с этим школьников, говорящих на этом языке, следует обучать нормативному английскому как иностранному языку. Соответственно, учителям предписывается брать курсы по изучению Black English с тем, чтобы успешнее вести программы двуязычного обучения. О том, что произошло в следующие несколько дней, пишет обозреватель журнала US News and World Report Джон Лио.
Общенациональный взрыв смеха заглушил даже возмущенные возгласы, например, афроамериканского лидера-священника Джесси Джексона, назвавшего решение Оклендского совета капитуляцией, граничащей с позором. Не было такого комика или карикатуриста, который бы не откликнулся на это событие. Негритянский комик Билл Косби, в частности, попросил, чтобы фильмы, в которых герои изъясняются на эбоникс, выпускали с английскими субтитрами. Кто-то из еврейских шутников потребовал равноправия, а именно введение в английский язык обычая отвечать вопросом на вопрос: «Как вы себя чувствуете?» «А как я должен себя чувствовать?» Любители красочных этнических вкраплений предложили заменить английское слово «understand» — «понимать» — выразительным итальянским «capish» и вялое «no» — железным русским «нет». Все это признаки выздоровления общества по сравнению, например, с 1979 годом, когда федеральный судья в Мичигане вынес судебное определение, что недостаточное уважение к жаргону «black English» будет считаться формой дискриминации. Тогда общественность угрюмо молчала, и учителям младших классов университетского города Энн-Арбора даже пришлось какое-то время посещать курсы, где их учили говорить на Black English, получившем официальное название Ebonics. Но под давлением здравого смысла эти нововведения постепенно сошли на нет.
Как отреагировал на новую попытку легализировать Black English народ? Об этом репортаж нашего корреспондента Рай Вайль.
Все мои собеседники на этот раз афроамериканцы. Репортаж я готовила в районе 125-й улицы и Мэдисон-авеню в самом центре Гарлема. Здесь все говорят на так называемом Black English. Мия Фицджеральд работает в местном полицейском управлении. Я категорически против этого, говорит она. Эбоникс – это сленг, на котором говорят необразованные люди. Зачем, скажите на милость, учить этому наших детей?
Not at all. It does not exude a presence of...
Мия недавно закончила полицейскую академию. В Гарлеме служит всего несколько месяцев. Если в Нью-Йорке сленг вдруг признали официальным языком, смеется моя собеседница, я, пожалуй, переехала бы в другой штат.
I'd move to another state.
Тем не менее, понимать эбоникс Мии приходится. Работа обязывает.
I'd definitely like to learn some other language.
Хотя я предпочла бы изучать какой-нибудь иностранный язык, например, русский.
Like Russian, like я хочу. Most definitely.
35-летний Садики родом из Эфиопии, живет в Гарлеме уже много лет. Мое мнение, это было бы здорово, если бы в школах изучали эбоникс. Чем больше людей будет говорить на эбоникс, тем легче будет найти работу нашим детям. Я вырос с этим языком, и я хочу, чтобы на нем создавалась литература. Не исключено, что в будущем это случится, но пока я с трудом понимаю Садики. А он говорит, что ибоникс легче, что это, так сказать, упрощенный английский. Вместо длинного «how do you do» — короткое «heyman». Мой следующий собеседник Стив Макдоналл родился и вырос в Гарлеме. Это глупость преподавать сленг в школах, кипятится он. Они что, пытаются таким образом понять нашу культуру, хотят помочь нам? Нам это не нужно. Глупость и еще раз глупость. Луис Джей, мой следующий собеседник, говорит на Black English, приводит примеры.
Hey, yo, what's up? What's going on for the day? What's happening, yo? Or something like that.
Привет, что слышно, как дела? Здесь, на гарлемских улицах, продолжает он, все так говорят, мы привыкли и понимаем друг друга. Проблема в том, что когда мы попадаем в другой мир, в другое общество, никто не понимает нас. Изучать надо то, что полезно для жизни, а ломанный английский, нет, этого нам не нужно. И еще одно мнение. Мой собеседник – латиноамериканец, родом из Пуэрто-Рико. Это правда. В стране многие объясняются на сленге, говорит он. Но это не значит, что его нужно возводить в категорию национального языка. Я вообще не верю в двуязычное обучение. Это только создает путаницу в головах у детей и мешает им хорошо и быстро усвоить английский. Вот вам пример. Мою дочь определили в школе в двуязычный класс. Уроки она делала, экзамены сдавала, наконец закончила среднюю школу, а Нью-Йорк Таймс читать не может. Такой маленький у нее словарный запас. Из-за двуязычного обучения она на правильном английском так никогда и не будет говорить.
You still will not be speaking English in the proper way.
Слова последнего раненого собеседника подтверждает и Джим Буле, вице-президент ассоциации English First.
The nation of immigrants, we're from everywhere.
Мы страна иммигрантов, и общий язык – одна из самых важных нитей, которые нас связывают. Единственный способ изучить язык – это погрузиться в него. Что они делают в двуязычных школах? Целый день говорят на испанском, китайском, фарси, и всего 2 часа в неделю посвящают английскому, который изучается в качестве иностранного языка. Закончив такие школы, подростки безнадежно отстают от англоязычных сверстников. Исследования показывают, что 91% двуязычных программ не стоит почти ничего. В результате мы тратим по меньшей мере 8 миллиардов долларов в год впустую. Мало того, играя с идеей двуязычного образования, мы губим будущее детей. Известно, что хорошо овладеть любым языком можно только в юном возрасте. Если мы сейчас уступим и позволим учить детей афроамериканцев на так называемом эбониксе, какое у них будет будущее? Полуграмотных, обреченных на второсортную работу людей, ругающих школу? Я считаю, необходимо узаконить английский в качестве единственного рабочего языка учебных заведений. Обучение иным языкам надо отдать семье.
Казалось бы, дело ясное. Душа горит защищать английский язык с той же страстью, с какой мы защищаем нормативный русский. От тусовок, от тяжек, от портфелей, польт, километров, от выражений «женщина вы крайняя» и «подъезжая к станции, у меня слетела шляпа». Однако выслушаем все мнения, и в первую очередь мнение оклендцев. Например, председателя школьного совета Джоан Куан.
Уже 10 лет существует пробная школьная программа, представляющая собой методику обучения переводу с эбоникс на стандартный английский. Но мы не обучаем детей эбониксу, как многие думают. Нам приходится использовать обороты, принятые в эбоникс, и не только для того, чтобы дети лучше понимали наши объяснения. Дело еще и в том, чтобы дети, чьи родители не говорят на стандартном английском, не чувствовали себя в унизительном положении, чтобы их гордость не была уязвлена. Не забудьте, что речь идет о черных детях, которые естественно вовлечены в расовые конфликты. То есть большую роль играют психологические особенности отношений между учениками и учителями.
Почему нужно с такой уж трепетной бережностью относиться к безграмотности? Я сама помню, как в 1946 году, после войны, в ленинградских школах оказалась масса неграмотных подростков. Наверное, они натерпелись обид. Но как-то учителя сумели их выучить грамоте, не прибегая к двуязычному обучению. Впрочем, от сравнения с пресловутыми добрыми старыми временами меня остановила моя собственная дочь Наташа. Здесь, в Америке, она училась в школе, где было 75% черных учеников, из которых почти все говорили друг с другом на Black English. А на последнем курсе университета Наташа проходила учительскую практику в Гарлеме.
Мне кажется, что основная разница – это вопрос социального статуса. Американские черные дети, помимо того, что учительница как бы им говорит: «Знаешь, брат, у тебя мама неправильно говорит, и вообще таких слов нету, как ты произносишь». Но даже если подобное говорилось российским деревенским детям, они понимали, что их классовое происхождение, оно самое лучшее. А черные дети каждый день им напоминает общество, что они вообще все неправильные, не только язык, а и цвет, и как-то запах, и волосы не те. Так что, что касается комплекса неполноценности, конечно, черные дети гораздо более уязвимы, чем их аналоги российские.
Значит ли это, что ты одобряешь методику обучения на Эбониксе?
Я считаю, что это поцелуй Иуды, потому что довольно-таки известная черная писательница, она попробовала вот создать такой курс черного английского в городском университете Нью-Йорка. И она наткнулась на то, что в черном английском фактически отсутствуют выражения, которые передают абстракцию. Этот язык не предусматривает абстрактное мышление. И я думаю, что это черта многих таких народных диалектов, и это пожалуйста. Но учитывая проблемы черных детей именно с артикулированием своих чувств, благодаря чему они бы могли разрешить всякие конфликты словесно, а не ножами, не оружием, и лишать их способности мыслить и разговаривать и рассуждать абстрактно, это вообще преступление.
Это был фрагмент передачи Марины Ефимовой «Битва за английский язык». Впервые она вышла в эфир 23 января 1997 года. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 25 января. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.